во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот перед нашими очами сейчас прошли все эти события страшной ночи с четверга на пятницу страстей Господних. Мы с вами видели, как Господь уготовляет тайную жертву, как Он завершает Ветхий Завет, вкушая от ветхозаветного ягненка, приносимого жертву, в напоминание об избавлении евреев из египетского рабства, как Он устанавливает вместо этого новую жертву, тело Господне. И мы видим с вами, и дальше мы видели и слышали, как Господь молится в Гефсимании, как Он плачет о чаше, и как Его предают поцелуем Иуда Искариот. И вот сейчас я хотел бы обратить внимание ваше на две вещи. Во-первых, перед нами две чаши. Они даже у нас над царскими вратами. Чаша причастия и чаша страданий Господних. И вот эти две чаши, они между собой взаимосвязаны. Христос дает свою чашу. Чашу веселья и вечной жизни. Чашу бессмертия, побеждающего смерть. Чашу искупительной жертвы. Чашу милостивления Бога за грехи людей. А люди вручают Христу свою чашу. Вот от чего Христос начал скорбеть и тосковать в Гефсиманском саду? Почему Он сказал: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь, будьте со мною»? Скорбеть и тосковать Он начал потому, что Бог Отец вручает Ему чашу наших грехов. Чашу проклятия Божия, которое навлекли мы с вами своими делами на себя. А мы сделали зло, мы сделали беззаконие, а Христос принимает эту чашу. Вот часто говорят: неужели Бог не мог так простить? Неужели что-то есть невозможное для Бога? Да, есть для Бога невозможное. Есть вещи, которые Он не может сделать в принципе. Бог не может поменять своей природы. Бог не может сделать зло. Бог не может примириться с беззаконием. Бог не может сквозь пальцы смотреть на злодейства, которые делают люди. И именно поэтому у Бога есть страшная чаша. Об ней много раз говорит Писание. Говорит она еще впервые в книге Бытия, когда Аврааму Бог говорит: твои потомки будут 400 лет в земле не своей, потом их выведу отсюда, я дам им эту землю. Потому что мера беззаконий амореев еще не наполнилась. То есть перед глазами Бога для каждого народа и для всего человечества есть такая чаша. Каждый раз человек убивает, то капает капелька крови, да? А каждый раз человек... А при любодействии, то капает капелька крови, капелька гнева Божия, понимаете? И так, всякое злодейство людей, оно никуда не пропадает. Некоторые думают: ой, там, ну мало ли, ой, как смешно, в детстве это предавал. Ну это же детство было. Но помните, что перед глазами Бога в Его чаше все осталось, понимаете? Чаша Господня ничего не теряет. Чаша гнева Божия копится и набирает в себя все зло, все беззаконие людей. И Бог не может простить этот грех, повторяю, не может, в силу своей собственной природы. Потому что он и праведный, и любящий одновременно. Не просто любящий, не просто праведный, а и тот, и другой одновременно. Такова уж его природа. Когда люди говорят: ну Бог там только любовь, ему не нужно никаких искуплений, чтобы простить нас. Это неправда. Это просто неправда. Это ложь на Бога. Реальный Бог, создавший нас, Он не является только любовью. Он любовь немыслимая, Он удивительный разум, Он немыслимое правосудие и удивительная истина. В Нем все эти свойства соединены воедино. Он один, Он и есть таков. Он и правда, и милость одновременно, как и говорит Священное Писание. В Нем правда и милость встретились. И вот Он потому не может оставить грех без наказания. Но люди говорят: ну как же, почему же Он не может оставить грех без наказания? А Бог отвечает. Он говорит: вот вы ко мне приходите в мой храм. Вы убиваете, воруете, насилуете, обижаете сироту, обираете вдову, издеваетесь над слабым. И приходите в храм мой и говорите: мы прощены, чтобы сделать впредь то же самое. Так не выйдет. Господь говорит: не выйдет. Не получится у вас так, чтобы вы беззаконили, а я спокойно смотрел на ваши глаза. Неужели моя душа не возмутится вашими злыми делами, сказал Господь Бог через пророка Иеремию. Но это так ведь? Ведь именно потому, что душа его не безразлична к людям, потому он и не может грех оставить без наказания, понимаете?
Если грех будет не наказан, люди не исправятся на земле. Так и пророк говорит. Если ты оставишь меня безнаказанными, то зло останется, будет убеждено, что оно правительница земли. Понимаете? Есть тут выбор такой. Или править землей будет дьявол, или нужно будет искупление. Бог только любовь, Бог Дед Мороз, который никого не наказывает, не воздает за злодеяние и не награждает за добрые дела. Это не Бог Создатель наш. И это не добрый Бог, между прочим. Это Бог, который гарантированно отдает весь мир во власть злу. Потому что при таких условиях, при условии, что Бог не наказывает и не награждает, гарантированно только зло воцарится. Понимаете, да, почему? По той простой причине, что зло это не связано ничем внутренне. Зло может даже внешне добрые дела делать. Оно никак не ограничено, да? Не ограничит себя. Зло это своеволие, которое разрушает все. А добро ограничено. Добро нельзя злыми средствами делать, понимаете? И вот здесь мы видим с вами, что Бог решает эту беду и проблему страшно. У него перед глазами копится мера нашей беззаконии. И как говорит Писание, перед ним есть записана книга. Памятная книга перед ним лежит, где записываются имена всех праведников и всех грешников. И со всеми их делами. Он все помнит, и чаша гнева Божия, она наполняется и наполняется. Но как же вычистить человека от греха? Как избавить его от смерти? Как избавить его от проклятия, которое справедливо, признаем, что справедливо, да, наложено на нас? Никто не скажет, что нас несправедливо Бог наказывает. Надеюсь, вы с этим согласитесь. Как же решить это? И вот мы видим, что невинный богочеловек Иисус добровольно берет на себя эту чашу. Он берет на себя чашу проклятия, чашу гнева Бога, живущего во веки веков. И самую сердцевину этой чаши – смерть. Смерть, которая не должен был касаться. Смерть, которая выросла из греха нашего. Смерть, которая не сожжал Отец Небесный. Смерть, которая порождена злодейством людей и ангелов. И он берет эту смерть, в себя пускает, и он выпивает эту чашу гнева Божия. Потому и плачет Христос в Гефсимании, потому и пребывает в болении, потому и лопаются у него от напряжения его молитвы сосуды на лице его, так что кровь с густками, тромбами падает на землю. Потому и нужен ангел, укрепляющий его тело, потому что он как человек не желает эту чашу пить. Он знает, что она ему-то не нужна. Он ее не заслужил. Он не заслужил смерти. Он не заслужил проклятия. Но он становится проклятым. Представляете? Христос величайший проклятый из всех людей. Потому что он взял все проклятие Божие на себя. Будучи невинным и чистым, он проклятие Божие берет на себя и смывает своей кровью, своей жизнью это проклятие с людей. Ибо другого способа выкупить людей нет. Жизнь покупается только одной ценой. Жизнью. Кровь за кровь. Жизнь за жизнь. Тело за тело. Душу за душу. Другой возможности купить нет. И потому и Христос идет в этот страшный водоворот смерти. Идет, как представьте себе, вы идете сквозь ураган, да? Но идете. Так вот и Христос по человечеству своему, как человек не хочет, но покоряет свою волю, волю Отца. Он идет, на этот час с самого начала идет. И в нем вот эти две воли, которые в нем соприсутствуют, они проявляют себя во всей полноте. Как Бог, он полностью имеет одну волю с Отцом Небесным и желает спасения людей. Как человек, он тоже желает спасения людей, но не желает смерти и проклятия. Но его человеческая воля покоряется воле Отца Небесного, чтобы таким образом и нас научить идти за ним до конца. Многие говорят, ой, как у вас тяжело в христианстве, да? Как у вас плохо. Вот когда начнется ураган к вам подходить немножечко, да, касаться краешком, вспоминайте, смотрите на Иисуса, молящийся в Гефсиманском саду. Как он преодолел это проклятие, да? Он через «не могу», через «невозможно», через «невыносимо», через эти страшные слова «папочка, отче, если только можно, эта чаша пускай пройдет мимо меня». Вот он тем не менее говорит, ну не как я хочу, но как ты. Он говорит, я, да будет воля твоя, а не моя, да будет воля твоя, отче, потому что я знаю, что для спасения людей это важнее всего, да, без этого нельзя спастись. И вот и нам, когда плохо, когда страшно, невыносимо, надо сказать, отче, пускай эта чаша пройдет мимо меня, но как ты хочешь, а не как я хочу. Да, да будет воля твоя, а не моя. Это невыносимо, Господи, но ты вынеси. Ты скорбел, Ты взял мою скорбь на себя. Ты взял мою предсмертную агонию на себя. В греческом тексте так и сказано, когда он был дословно в варенье, вот мы даже эти слова сейчас слышали в Евангелии, в греческом стоит слово, когда он был в агонии. То есть о муке Христа в Гефсимании — это агонические муки. Ну как предсмертные страдания, да, чьи людей бывает. Вот это, ты был в этой агонии смерти, да? Ты прошел сквозь эту муку, ты прошел сквозь этот ужас, этот ад, ад проклятия. Который немножечко твои страдания, твои агонии терпит сейчас, помочь. Ты можешь вынести это. Как ты прошел, так и меня проведи сквозь это страдание, сквозь этот крест, сквозь эти муки, которые ты прошел. И дальше мы видим, как вот эта агония, она раскрывается. На самом деле, Евангелие, оно, в нем все взаимосвязано. Вот эта чаша, он начинает ее пить сразу же, как он согласился. Он начинает ее пить тогда, когда к нему приходит Иуда, предатель, который целует его. Когда дьявол, находящийся в Иуде, целует Христа. Представляете? Дьявол целует Бога смертоносным, убийственным поцелуем. Поцелуем смерти. Какой вывер, да, сознания, когда вместо знака любви превращается в знак убийства. Вот до чего доводит любовь к деньгам, любовь к стяжанию, и зависть, и ненависть. Вот они приводят именно к этому. Они приводят к убийству и распаду. И дальше эта страшная агония начинается, да? Агония людей, которые осатаневают. Солдаты, которые приходят арестовывать Христа, падают и все равно арестовывают Христа. Петр, который клялся, что он, если даже надлежит умереть за тебя, не отрекусь от тебя. И трижды отрекается. И лишь проповедник покаяния петух, он напоминает Петру об его страшном предательстве, о его отречении. Ученики, которые разбегаются, да, никто не остается со Христом. Мы видим, как руководители еврейского народа, которым Бог благодетельствовал, как они отплачивают Богу ненависти и злобой, и завистью. И этими мы слышим уже, как начинается страсти Господня с плевков его лицо, да, с избиения. Опять-таки, здесь плохо, что мы читаем. Может быть, есть минус чтения по-славянски. Славянский текст очень красивый, но он это ужас не передает. Если мы посмотрим в русский текст, особенно в подлинный греческий, мы увидим там страшные слова. Например, сказано не, у нас сказано «бьющий его» в славянском. А дословно там стоит термин в греческом языке «кидая его кулаками друг другу». Его избивали. Понимаете, да, что такое? Это не просто там вот ткнули рукой и все, да? А вот пятый угол, знаете, есть такая уголовников игра. Вот так же-то его судьи первосвященников над ним издевались, над Христом. И дальше начинается вот это страшное противостояние двух судов. Судья небесный, царь царей, приходит на земной суд и находит в нем беззаконие. Вместо правосудия беззаконие, вместо правды поиск своей земной правды. А правда земная какая? Надо, чтобы было как я хочу, а не как ты, Боже, да? Опять, видите, прямая противоположность, антиподы, да? Христос говорит Отцу, да будет воля твоя, а не моя. А первосвященник говорит Отцу, да будет воля моя, а не твоя, да? Мы видим вот это сатанинское противоборство двух сил, предельного света и предельной тьмы, которые вот в этой ночи Страстной Пятницы, они сплетаются вместе. И вот здесь мы видим, что это событие, оно не закончилось. Ведь именно сейчас продолжается то же самое. То, что произошло тогда, оно не закончилось и до ныне. И жертву причастия мы приносим в церквах и до сих пор, как апостол, как говорит церковь, да, что Христос предал ученикам свою тайную жертву, и они предали всем церквам. И мы действительно сегодня участвуем в этой жертве. Но и все события, связанные с этой жертвой, тоже ведь такие же. За столом Христа сидит Петр, который струсил. Сидит Иоанн, который не струсил. За столом Христа сидит Иуда, который причащается, чтобы пойти убить. И мы видим, что вот эта жертва Святого Причастия, она разделяет людей и до ныне. Давайте смотреть, кто мы. Тянем ли мы дерзко руку солила? Пытаемся ли мы сказать Богу, да будет моя воля? Или мы вместе с учениками, если мы вместе с учениками говорим, Господи, да будет воля Твоя. Если мы с Иисусом идем за Его удивительным смирением и готовы нести страдания ради Него. Посмотрите, чтобы в эту страшную пятничную ночь нам не оказаться среди тех страшных рож, которые оплевывали Христа и избивали его. Потому что ведь предание церковного добавляет страшные подробности. Вы знаете, да, кто ударил Христа первым в дворе пресвященника? Расслабленный, который Христос исцелил. Чтобы выслужить себе пресвященника. Вот, представляете, вот это на самом деле пример, да, до чего доводит эти вот страшные, до чего доводит страшная зависть, предательство и подлость. До чего может, до какой низости может упасть человек. И до каких высот он может подняться. Посмотрите на лицо Иисуса. Посмотрите и выбирайте. Господь да поможет вам. Спасибо.